«Хорошо», — сказал вдруг барон. «И сюда, пойди и отгони от машины этих дураков, и операторов тоже. Оставь только каваи». Исида нахлобучил фуражку и неуверенно посмотрел на Като. «Иди, иди», — кивнул барон, — «не беспокойся». И Исида пошел. Когда через четверть часа он вернулся, потный и воинственный после переговоров с толпой, Джерри, капитан третьего ранга и двое сержантов военной полиции выгружали железного человека из джипа. Кавай растерянно бегал вокруг них, сам железный человек слабо сопротивлялся и выкрикивал короткие гортанные слова. Работа спорилась. — Куда это его? — удивленно спросил Исида. — У нас нет места в машине. Пусть везут его на своем додже в управление базы. В конце концов, ведь мы союзники. Барон Като мельком взглянул на какую-то сиреневую бумажку, которую держал в руке, сунул ее в карман и выплюнул окурок сигареты. — Поедем, — сказал он, — хорошо бы успеть до обеденного перерыва. Глава четвертая. Около двух часов ночи с 3 на 4 апреля адъютант и личный переводчик командующего базой «Шарк» сидел в своей комнате на Симбанте и сочинял отчет. Литературный труд не входил в число любимых занятий лейтенанта Смитсона. Он писал, перечеркивал, в полголоса ругался и то и дело вдохновлялся из плоской прямоугольной бутылки «White Horse». Он путался в бесконечных, который каковой последний, мусолил зажим вечной ручки и таращил глаза в черную ночь за окном, где над плоской крышей здания управления базы поднимался кровавый огрызок ущербной луны. Лейтенант Смитсон, Джерри, парень из Алабамы, еще немного терпения, ты станешь большим человеком. Самое главное — составить отчет таким образом, чтобы сразу было видно, чего ты стоишь. Чертовски трудная задача все-таки. Итак, благодаря решительности и находчивости в трудных условиях начавшегося прилива, при участии посильной помощи оказавшихся на месте происшествия двух чинов японских сил морской обороны, про Колдуэлла упоминать не стоит, этот мямля ничем не помог, вот без японских чинов не обойдешься, их расписка на $5000 подшита к делу. Джерри хихикнул. Он выдал этим господам чек на 5000, а на его банковском счету было всего 2. Командующий базой в тот же день возместил Джерри целиком все 5000. Джапам придется помалкивать. Дело деликатное. Так, общение с железным человеком облегчалось тем, что последний говорит по-тангутски. Жаль, что не по-японски, было бы проще. Кто эти тангуты? Какие-нибудь допотопные джапы, должно быть. Переводчиком служил аспирант филологического факультета Киотского университета Эйкити Кавай, специалист по тангутскому языку. Это пришлось проверить. Кавай действительно оказался аспирантом и так далее, уволенным, правда, в прошлом году, по независящим от него обстоятельствам, в последнее время перебивался репетиторством в богатых семьях. Железный человек был доставлен в расположение базы «Шарк» и помещен в здание управления базы, где с ним регулярно проводятся беседы, имеющие целью выяснить, в какой мере общение и связь с подводным миром могут оказаться полезными для ВМС США. Джерри сам вел эти беседы. Откровенно говоря, толку от них было прискорбно мало. Железный человек оказался существом чертовски необщительным и тяжелым на подъем. Он вонял и непрерывно ныл, что ему плохо и что у него что-то не в порядке с аппаратурой, и что он торчит здесь, на верхней земле, уже бог знает сколько, основные вопросы еще не решены, и что его ждут, и что вообще все они, верхние люди, порядочный сволочь. Он наотрез отказался беседовать с профессорами Акубо и Яманиси, знавшими тангутский язык и специально приехавшими из Токио. Он сказал им, что они кха-кханги, после чего те зарделись и с бешеной вежливостью попросили разрешения покинуть базу. Кавайи казался после этого очень доволен. Парень здорово боялся конкуренции и из кожи вон лез, чтобы всем угодить, и железному человеку, и Джерри, и сержанту охраны. Железный человек относился к нему тоже неплохо и однажды даже отключил ток и позволил к себе прикоснуться. Кавайи сделал это с интересом, а Джерри — по долгу службы. Железный человек оказался на ощупь именно тем, чем казался на вид — железным человеком. Джерри потом долго мыл руки и ругался. Это был единственный случай, когда железный человек позволил к себе прикоснуться. В дальнейшем он бил любого и всякого током, а одного хитроумного лейтенанта-техника, облегшегося в резиновые рукавицы, он так схватил за бока, что хитроумный лейтенант отлеживался целый час. Джерри прекрасно понимал, что как переводчик Кавайи нисколько не хуже других, но как, черт побери, выяснить у этой железной скотины устройство подводных кораблей, позволяющих перемещаться на глубине 5-7 километров? Как будет по-тангутски «торпеда» или «экипаж»? Или «давление на квадратный дюйм»? Позавчера железная обезьяна разразилась пространной речью, так что Кавайи едва успевал переводить, а Джерри записывать. Как казалось сначала, речь шла о грозном оружии подводного нападения и о методах, которыми пользовались нижние люди для уничтожения или ограбления кораблей верхних людей. Но в середине беседы вдруг выяснилось, что железный человек попросту излагает историю Марии Целесты, захваченной, оказывается, одной из научных экспедиций обитателей океанского дна. Джерри, которому было в высшей степени наплевать на Марию Целесту, на которого нажимал командующий базой, ожидающий со дня на день прибытия комиссии штаба ВМС, только вздохнул и слабым голосом попросил Кавайи перевести разговор на другую тему. Короче говоря, Джерри практически ничего не добился. Это будет самое слабое место в отчете. Удалось выяснить только, что где-то в Тихом океане, на большой глубине, находится громадный подводный город. По аналогии с Атлантидой в газетах, его с легкой руки какого-то журналиста назвали «Пасифидой» от «Пасифик» — Тихий океан. Железный человек же называл этот город «длинной дырой». Где именно находится Пасифида, осталось совершенно неясным, потому что Джерри отчаялся объяснить аспиранту-филологу, что такое координаты. И вообще, у нижних людей была своя совершенно невразумительная система счета. Жители подводного города достигли высокой ступени цивилизации и далеко не в первый раз посещают сушу, но только сейчас находят возможным начать постоянные сношения с людьми. Сам железный человек — первый посланец подводного мира. Он готов организовать общество содружества, основой которого послужат торговые связи. Разве верхнее человечество не нуждается в алмазах и жемчуге? О технических же достижениях нижних людей — он распространяться не может за неимением полномочий. Все это было достаточно прискорбно само по себе. Но вдобавок командующий базой изнемог под давлением общественного мнения и разрешил вчера вечером устроить пресс-конференцию. В присутствии 13 корреспондентов от 8 газет человек из Пасифиды прямо заявил, что оставаться здесь далее не намерен. К нему, видите ли, плохо относятся. Мучают пустой болтовнёй и не дают возможности заняться делом, ради которого он, собственно, прибыл. Он вернется в океан и найдет другой берег, где предложения нижнего человечества будут оценены по достоинству. Пресса взвыла. Сегодняшние утренние газеты разразились неистовой руганью. Майнити Симбун обратилась к министру внутренних дел с вопросом, известно ли министру, что человек из Пасифиды, почетный гость Японии, содержится под замком на американской военной базе. Асахи предлагала принять немедленные меры. Японии нужны алмазы. Пасифида — город алмазов. Алмазы или подводные лодки. Не позволим американцам дискредитировать Японию в глазах алмазного народа. Протест общества покровительства животным. Кэйдзай Симбун опубликовала интервью своего корреспондента с человеком из Пасифиды под жирной шапкой «Есть ли у вас образцы алмазов?» «Хагуфу! Вот!» — отвечает железный человек. Фотография изображала подводного гостя, указывающего трехпалой рукой на свой громадный выпуклый глаз. Под фотографией сообщалось об учреждении анонимного акционерного общества «Алмазная Пасифида», подготавливающего выпуск акций на 5 миллиардов йен. Действительно, после обеда Эйкити Кавайи получил телеграмму с предложением принять должность одного из директоров компании и главного консультанта с окладом в 150 тысяч йен.